Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, с вами Радио Крым Реалии, это программа «Доброе утро, Крым». Но это мы, собственно, это не только название программы, это наше приветствие вам. Катя Некречева, микрофон, а Сергей Макрушин, и сегодня мы будем говорить об интересных темах.
Сегодня в Украине отмечают сразу три праздника, три в одном, получается, да? Сегодня поговорим о крымчанах, которые служили в украинской армии. Напомню, что сегодня отмечается День защитника Украины, да, один из дней.
Один из праздников, остальные, как называются праздники, мы вам это расскажем, если вдруг вы не знаете, то совсем скоро мы вам расскажем. Еще мы будем сегодня говорить о гастрольном Крыме, кто приезжает развлекать жителей полуострова с гастролями. И, собственно, эти имена, я думаю, вам всем знакомы.
Ну и новости спорта в нашем эфире тоже будут.
Да, ну такие новости спорта, но, во всяком случае, про спорт тоже немного поговорим. Итак, напомним, что вы можете слушать нас на 105.9 FM. И, на самом деле, я так понимаю, что вот уже буквально в эти дни вы нас можете услышать или уже слышите на средних волнах, и это очень хорошая новость, на 600, 648 АМ. Если вдруг вы уже нас слышите там, то, пожалуйста, звоните.
Дайте нам знать.
Звоните в эфир, например, по номеру 8 810 06 926. Но если вы в интернете, то...
Если вы в интернете нас предпочитаете слушать, я напомню, что нас можно слышать на сайте Крым Реалии, там ведется прямая трансляция нашего эфира. Кроме того, там очень удобно собраны записи всех наших прошлых программ. Кроме того, трансляции наших эфиров вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там нас не только слышно, но и видно. Можете в комментариях задавать свои вопросы, излагать ту информацию, которая у вас есть, и комментировать. Мы все стараемся читать. И напомню номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Новости. Go! Крымчане имеют право знать.
Ну и так, 14 октября в Украине отмечают три праздника. Это День защитника Отечества, День казачества.
День защитника Украины.
День защитника Украины, День казачества. И это, знаешь, чтобы понятнее было про Отечество.
И Покрова.
И Покрова, да. И, собственно, мы об этом будем говорить сегодня прям подробно, но это после блока новостей. И будем говорить с крымчанами, которые, в общем-то, защищали Украину. Так тема и называется наша в Ютьюбе. Крымчане воюют за Украину. Ну, а поговорим мы о новостях. И вот, например, что же чехам показали и как
чехам
им показали?
Чехам показали, как живет Крым после аннексии. На площади Вацлава Гавела, вблизи Народного театра, жителям столицы Чехии показали документальный перформанс о жизни в Крыму после начала российской аннексии. Называется перформанс «Трава пробивает землю», сообщает Радио Свобода. Поставили его крымская режиссер Галина Джикаева и драматурги Дэн и Яна Гуменные. По их словам, в основе проекта лежит современная крымско-татарская поэзия, отчет организации «Крымсос» и «Amnesty International» о пытках и нарушениях прав человека в Крыму и в зоне конфликта на востоке Украины, доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также рассказы переселенцев. Цитата. «Мы сделали такую перформативную акцию, где привлечены современные аудиоинструменты, тело перформера и, собственно, материальные вещи, которые действительно имеют одинаковую силу. Это, в частности, и ракушняк, из которого крымские татары строили свои дома, когда возвращались. Это и настоящие камни из Крыма, которые мне оттуда привозят. Хотелось показать, как на землю любви приходит насилие. Очень хотелось, чтобы люди почувствовали ту боль, которую сейчас испытывают тысячи людей в Крыму», рассказала Радио Свобода Галина Джикаева, режиссер киевского «Пост-плей-театр».
Ну и в перформансе прозвучали стихи крымско-татарских поэтесс Серия Кочка и Алье Кенжалиевой. Специально для этого проекта композиторы Татьяна Хорошун и Яна Шлябанская вместе с электроакустическим дуэтом ГУМа создали музыкальное сопровождение. Театральное выступление это состоялось в рамках фестиваля «Демократия». 14 октября это же выступление состоится снова в помещении экспериментального театрального пространства «Нот» в Праге. На самом деле, такие перформансы, конечно же, наверное, ну где чаще можно увидеть? Наверное, в Киеве. Наверное, в Киеве,
но
да.
Но это место постоянного базирования,
да,
постплей-театра.
И там можно на разных мероприятиях действительно поучаствовать. В Крымском доме они происходят. В принципе, есть в интернете видео, как это все происходит. Вот это вот такое современное искусство. И документальный это театр. Именно поэтому они основываются на вот событиях, которые случились в реальной жизни. Ну, а теперь новости спорта.
Новости спорта. В Севастополе российские военные... Это точно новости спорта?
Да.
В Севастополе российские военные сыграли в хоккей с бывшим игроком НХЛ. В аннексированном Севастополе команда Черноморского флота России «Черноморец» сыграла в хоккей с командой из Москвы «Град», в составе которой выступил ветеран российского хоккея, олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, это был товарищеский матч. Команда по хоккею «Град» впервые приехала в Севастополь.
Ну вот, понимаешь, если здесь читаешь заголовок, в Севастополе российские военные сыграли в хоккей с экс-игроком НХЛ. Тут думаешь, они все были против одного? Нет, нет, все-таки было две команды. Вот, были две команды. Далее цитата из официального сообщения. Представлял столичную команду звезда советского и мирового хоккея, двукратный чемпион, многократный чемпион мира и Европы, президент ночной хоккейной лиги Александр Якушев. В составе команды играл олимпийский чемпион, председатель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко и многие другие. Ну и также сообщается, что игра до последней секунды была напряженной, но в итоге победила дружба. В принципе, кто бы сомневался. После финального свистка судьи счет матча на табло был 5-5. В мае этого года... Да, так давай про президента Путина попозже, российского. А вот все-таки ты следишь ли за хоккеем, например?
Нет.
А был когда-то на хоккее?
Нет.
Вот, а мне повезло, потому что у меня дядя, он хоккеист. И я как раз была на каких-то его играх, которые в Киеве проходили, то есть я только в Киеве была на хоккее, и была на играх, где он был тренером, и я тебе скажу, что это такая динамичная, крутая вообще игра с футболом, как по мне, простите все футбольные фанаты, это не сравнивается по динамике и по вообще, если там еще шоу есть, ну, это, конечно, драйв сумасшедший, но здесь была напряженная игра и 5-5, как ты понимаешь, был ли шанс, собственно, у экс-игрока НХЛ победить команду Черноморского флота. Ну, это, конечно, вопрос. Но напомню, что в мае этого года... И что было с ним после этого. Поэтому ничья. В мае этого года, кстати, напомним, президент России тоже вот встал на коньки и упал на лед во время приветствия зрителей матча ночной хоккейной лиги в Сочи. Видео инцидента опубликовал американский канал ABS News. И, собственно, это есть в Ютубе тоже. Поэтому с кем не бывает. Ну, вот так вот.
Новости.
Ну вот я на хоккее не бывал, а в школе бывал точно, поэтому мне эта новость ближе.
Спасибо, что ты сказал об этом, Сережа. А то у меня и у наших слушателей иногда были вопросы, сомнения.
Откуда вообще все это, да? Нет, в школу я ходил. Итак, правда, в школу Керчь, а тут про школьников Симферополя новость. Школьников Симферополя заставили маршировать. В Симферополе российские силовики учили школьников ходить строем и рассказали им о службе в российской армии, сообщает пресс-служба Минобороны России. Как сообщается, военнослужащие батальона управления армейского корпуса Черноморского флота России в Симферополе провели занятия с учениками школы номер 7 в рамках школьного курса «Основ начальной военной подготовки». В занятиях приняли участие более 150 учеников 5, 6 и 9 классов. Как сообщается, прошедшее занятие по допризывной подготовке молодежи стало первым в новом учебном году. Ну, вот так.
Первый
вот
раз
такая атмосфера
случился
в школе.
В этом году.
Российские власти полуострова открывают в школах кадетские классы и проводят набор в российское военно-патриотическое движение «Юнармия». Детей учат разбирать оружие, стрелять, приучают носить камуфляж и ходить строем. Ну, собственно, такие факультативы там теперь.
А насколько это добровольно, интересно или нет, или это для всех получается, да?
Ну вот украинские правозащитники обращают внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму, а психологи отмечают, что такая практика оказывает давление на сознание детей в современном образовании, которое практикуется в России.
Важные события.
Дальше мы еще раз вспоминаем президента соседней России Владимира Путина. Дело в том, что Грач зовет Путина в Крымский парк Львов. В общем-то, теперь расшифровываем все. Руководителя Крымского отделения партии Коммунисты России Ленин Грач призвал российского президента Владимира Путина посетить парк Львов-Тайган, который принадлежит крымскому бизнесмену Олегу Зубкову. Далее цитата. «Я публично приглашаю Владимира Путина, пусть он поменяет свои графики. Уже в Севастополе много раз бывал, в Ялте прохаживался, вино пил с премьером Италии. А вот пусть заедет сюда, с нами, не предупреждая никого. Зубкова не надо предупреждать, он живет жизнью парка здесь. Приедь, Владимир Владимирович, и посмотри, какое есть сокровище на территории российского Крыма». Это цитата, напомню, Леонида Грача, крымского политика. И эта цитата прозвучала в ходе встречи с бизнесменом Олегом Зубковым. Также Грач добавил, что Зубков и его бизнес требуют защиты и поддержки. Вот такое обращение смелое, да?
Интересно,
мне
да. Тем более,
напомнило...
если приехать в Тайган, не предупредив Олега Зубкова, можно сразу встретиться со львами.
Это, ну, в общем-то, наверное, да. Ну, слушай.
Заманчивое предложение.
Предложение заманчивое, достаточно смелое. Мне кажется, оно из того же, знаешь, тех же мотивов, как, знаешь, стадион, так стадион. Так вот здесь. Такой вызов. Понимаешь, вызов прямо здесь. Ну вот, интересно. Напомню, что накануне в парке Львов-Тайган в Белогорском районе Крыма прошел фестиваль развития традиций казачьей культуры у крымского бизнесмена Олега Зубкова. В 2014 году он поддержал аннексию полуострова России, но у него такой случился конфликт, который можно назвать затянувшимся с российскими властями Крыма. И вот Олег Зубков утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Но именно, наверное, и в связи с этим Леонид Грач вот пригласил российского президента посетить Тайган. Приедет ли он? Это, конечно, посмотрим.
Посмотрим, посмотрим. Это все-таки не стерхи, это львы.
Да, тут, конечно, надо проверку всем львам еще пройти, поэтому такое дело. Но у нас есть еще новости.
Далее, да. Консерваторы в Польше лидируют на выборах. Экзит-пол свидетельствует о том, что консервативная правящая партия Польши «Право и справедливость» набрала больше всего голосов на всеобщих выборах 13 октября. Об этом сообщает Радио Свобода. Экспертный опрос, проведенный исследовательской фирмой, предусматривает, что «Право и справедливость» набрала около 43,6% голосов. По прогнозам, центристская общеевропейская группа «Гражданская коалиция» занимает второе место с 27%. Крупнейшая партия коалиции – оппозиционная общественная партия «Гражданская платформа», которая руководила Польшей в 2007-2015 годах. Несмотря на критику со стороны международных правозащитных организаций, правящая партия пользуется стабильно высокой поддержкой поляков. Эту политическую силу, которая сосредоточила в своих руках всю полноту власти, обвиняют в ограничении свободы слова и независимости судов.
Ну, вот, собственно, впрочем, для избирателей этой партии важнейшим аргументом в ее пользу является ряд социальных программ, внедренных властью в последние годы. Ну и на самом деле, я так понимаю, что это не одна новость. А, у нас еще есть новости даже про спорт.
Про спорт?
Да. Ну, потому что рыбалка – это же спорт или нет?
Ну, в принципе, да. Чемпионат по рыбалке пройдет в Крыму 19 и 20 октября в Симферопольском районе. Об этом корреспонденту симферопольского городского сайта 3652 сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве спорта Крыма. Соревнования по ловле донной удочкой состоятся на берегу Аянского водохранилища. Участие в чемпионате примут спортсмены со всего Крыма. Данное соревнование является последней возможностью спортсменов попасть в сборную команду Крыма по рыболовному спорту на 2020 год, сообщили в Минспорта.
Ну и знакомиться с условиями регистрации на соревнованиях и регламентом можно в паблике в российской соцсети ВКонтакте, передается такое сообщение. Поэтому, если вы любите рыбалочку, то, конечно, можно, получается, поучаствовать. Наверное, так.
Ну, спортивный интерес теперь есть.
Да, спортивный интерес, это точно. Что еще? У нас еще новости. Слушай, у нас какой-то культурный очень сегодня блок новостей. Прям
культурно-спортивный.
Совсем. А ты знаешь новости спорта еще? Что вообще самое главное и чего никто, наверное, не заметил вообще нигде. Я это говорю про наш
сборную Украины, наверное.
Смотри, ну подожди, Усик, он победил, сделал свою первую победу. Первый бой, как тяжеловес у него был. Угу. Он же переходил вот в эту вот, как это, градацию, номинацию, ну, в общем, ты понял, в эту весовую категорию, и он одержал победу над американцем. Поэтому это такая, мне кажется, важная новость, дорогие наши. Почему зрители наши и слушатели не сообщают нам об этом в комментариях? Не вижу. Вы что, не следите за Крым? Крымскими крымскими боксерами, за крымскими спортсменами, вот, поэтому такие новости у нас тоже есть. Но тем временем есть еще и новости в кино, потому что фильм «Ви» попал в топ 100 лучших фильмов ужасов. Это советский «Ви», вошел в сотню лучших фильмов ужасов по версии IndieWire. Правильно я прочитала? И вот этот сайт IndieWire опубликовал список именно 100 лучших фильмов, и лидер там «Сияние» Стэнли Кубрика и, в общем-то, вольная интерпретация произведений Стивена Кинга. В первую десятку лучших фильмов ужасов вошли такие, как... Дальше я не знаю, я просто смотрю...
«Техасская резня бензопилой». Толпа Купера. «Ребенок Розмари».
Ты знаешь все эти
Романа
фильмы?
Полански, конечно.
Ты так с уверенностью их читаешь?
«Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, «Хэллоуин» Джона Карпентера, «Психа» Альфреда Хичкока, «Глаза без лица» Джорджа Франджу, вот этого я не смотрел, «Нечто» Джона Карпентера и «Чужой» Ридли Скотта, «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. В списке трижды упоминаются Альфред Хичкок, Роман Полански, Жак Турнер, Брайан Де Пальма, Джордж Карпентер, а также по два фильма режиссеров Джорджа Ромео, Ким Джи Уна, Марио Бавы, Дэвида Кроненберга, Марка Робсона, Тоба Хупера, Джеймса Уэйла и Уэса Крейвена. Уэс Крейвен — это как раз-таки «Кошмар на улице Вязов».
Вот.
Фредди Крюгер.
Да, это, я думаю, знают и помнят все. Ну вот если говорить про кино, которое ближе и знакомое, да, то советский фильм «Ви» 67-го года Константина Ершова и Георгия Карпачева с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях. Он занял в списке 89-е место. Ну, и этот сайт IndieWire — это авторитетный веб-сайт, посвященный киноиндустрии и обзору, который был создан в 96-м году, на минуточку. Поэтому всех, как это сказать, всех фанатов советского кино и всех поклонников конкретного этого фильма «Ви» поздравляем с такой номинацией.
Еще немного спорта добавим. В пятницу 11 октября сборная Украины сыграла предпоследний домашний матч отборочного турнира Евро-2020. В Харькове на стадионе «Металлист» команда Андрея Шевченко одолела аутсайдера своей отборочной группы, занимающую 131 место в рейтинге FIFA, Литву со счетом 2-0.
Вот, слушай, ну прямо теперь нас не остановить. Мы такие просвещенные в спорте стали. Просто невозможно. Но это хорошо, потому что спорт, я думаю, ты сам понимаешь, все понимают, что не такое, не то место еще занимает в нашей среде. Я говорю там про Украину, например. Думаю, та же история на самом деле, может быть, получше со спортом. Ну, там в России развит хоккей, понятное дело. Но вообще хочется говорить об этом больше и больше слышать еще достижений, чтобы поддерживался спорт государством больше и больше. Это тоже есть такое желание. Вот, поэтому, конечно, было бы круто, если бы таких новостей крутых у нас было каждый день по несколько, да, чтобы мы с гордостью их читали в эфире. Но...
Особенно про сборную Украины по футболу.
Почему бы нет?
Да, конечно. Отличная погода для того, чтобы заниматься спортом в Крыму. В понедельник, 14 октября, будет теплая погода. По данным гидрометцентра, в Симферополе переменная облачность, осадков не предвидится. Ожидается восточный ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 21-23 градуса. В Севастополе малооблачно, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. На южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 25-26 градусов. В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22. По прогнозам гидрометцентра, теплая погода в Крыму сохранится в течение всей недели.
А это был Сергей Макрушин и его обзор и прогноз погоды.
Нам нужна музыкальная подложечка такая.
Специальная, да? Давай. Можно что-то покреативить на эту тему, потому что знать, какая погода, очень важно. Тем более, что мы сидим пока что в студии утром, но мы уже были на улице и знаем, что там творится. А те, кто дома еще слушает наш эфир и только собирается куда-то выходить, им прям очень важно это знать. Ну, раз музыка закончилась, это значит, что и часть блока новостей закончилась тоже. Поэтому дальше Сергей Макрушин будет говорить с гостями эфира о том, как крымчане воюют за Украину.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8:00 на 648 АМ и 105.9 FM. Go! Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что нас можно слышать в Крыму на частоте 105.9 FM. Также поступают сообщения, что нас можно уже слышать на средних волнах. Если у вас это получается, напишите нам обязательно. Кроме того, прямая трансляция нашего эфира идет на сайте «Крым Реалии». Там же собраны записи всех наших предыдущих программ. Трансляции наших эфиров также доступны в Facebook и на YouTube страницах «Крым Реалии», где вы можете не только нас послушать, но и на нас посмотреть. Там же можно задавать свои вопросы, комментировать происходящее в эфире и предлагать свои темы для обсуждения. Если вы слышите нас в Крыму, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, в понедельник, 14 октября, День защитника Украины. Эта памятная дата была установлена в 2014 году. Сегодня в эфире радио «Крым Реалии» крымские ветераны АТО и ООС расскажут свои истории нашим слушателям. И вот один из таких ветеранов у нас в гостях, Сергей Викарчук. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, начнем, наверное, да, с самого начала. Ты из Крыма, из Евпатории. Расскажи немного об этом, как выехал из Крыма и вот как так получилось, что попал в армию.
Ну, после оккупации, после 13-го года, 14-е, оккупация сложилась очень скоропостижно для нас. Было принято решение, там было вроде бы все успешно, жизнь наладилась на тот момент, все было хорошо, и, к сожалению, вот оккупация сделала такие нам как бы кардинальные как бы ход, и мы оказались вот на этой стороне Украины. Вот. После этого я как бы был в теме, то есть я сам патриотически настроен всегда, и я искал способ попасть на войну. Я хотел знать правду из середины, я хотел ее осветить, ну, как бы вот... И плюс у меня есть базовые навычки, там, владение каким-то оружием и знаниями, у меня, к сожалению, очень много, или, к счастью, с военных специальностей. Хотя я не профессиональный военный, я на срочной службе всего лишь 9 месяцев прошел, и там у меня была специальность танкиста, минометчика, там еще...
А где служба эта срочная проходила?
Сначала в Десне, это танкистом, и уже у нас в Перевальном я дослужил в береговой обороне матросом. Вот, я рядовой, да, то есть без всяких званий там каких-то высоких. И я хотел с середины посмотреть, что происходит на войне. Мне было очень интересно, потому что у нас в Крыму, особенно когда я еще не сразу же выехал, мы полгода впитывали вот этот всю эту грязь, ну, которую люди там переносили. И она была такая очень, ну, не от мира сего. Я, например, и шел по набережной у нас в Курзале, и девочка какая-то вроде как из Донецка или из Луганска, не знаю, и шла, и рассказывала другим нашим евпаторийцам, как Лешко ворвался в какой-то дом, отрезал руку, кинул в котел. Я прямо это слышал. Мы с женой шли, смеялись, рыдали до слез, вот реально. И, ну, и мне хотелось проверить, действительно ли маразм вот присутствует. Вот, ну, я не мог сразу это все сделать, попасть на войну, и мне нужно было как-то обосноваться, плюс у меня маленькие дочки, вот как бы еще даже в школу не ходили, и жена была не трудоустроена, и мы искали способ, как организоваться на месте. Ну, организовались более-менее, и, ну, и потом я уже просто, я уже не знал, как найти способ. И вообще у меня очень было важно это попасть легально на войну. Я очень уважаю добробаты, я считаю, они самые мотивированные ребята, которые вот можно встретить, вот. Но я понимал, если я погибну на войне, то есть это 100%, про семью никто не вспомнит. Ну, как вспомнят, ну, волонтеры, но там, пока ты будешь там на слуху, будут про тебя помнить. А нужно хотя бы, чтобы государство о тебе, ну, берегалось. Поэтому я так себе на себе крестик поставил, я понимал, что, ну, допустим, я погибну. И надо, чтобы хотя бы о них кто-то позаботился. И вот как бы вот когда я уже понял, что это произойдет, я ворвался в ЗСУ и попал в сектор М, оборона Мариуполя, и целый год там. Бледожа.
А вот, семья, да, как семья вообще отнеслась к этой идее?
Ну, у меня жена очень такая, ну, патриотична, как бы, и она вот, ну, как женщина, как берегиня, вот как это. Она действительно вошла в положение, она поняла, и она видит, что, во-первых, в стране проблема, вот, ну, война, как бы, да, наш дом оккупирован, во-вторых, она видит мои порывы, и, как бы, ей понятно, что, как бы, и она очень легко сказала, ну, сначала нелегко было, пришлось несколько разговоров с ней как минимум провести, и после этого она была всегда, ну, спокойно, налаштована, она была готова в любой момент, как бы, и когда вот наступил этот момент официально, это было через участкового, который пришел и повестку такой говорит: Сергей Владимирович, вот хотим вас пригласить на войну, типа. Я прыгал от радости, вот честно. Ну, для меня это было настолько, ну, как дело чести. Одно дело прийти и попроситься, а другое дело, что тебе государство, ну, приходит и говорит, что ты нужен. И вот мне казалось, это вообще, ну, это так круто, и многие сейчас ЗСУшники там или добробаты, они смеются с этой позиции, потому что, ну, так еще и никто... Но мне реально было очень гордо. И я в тот же день, я написал сразу на работу, что я не выйду, но мне надо военкомат пройти, медосмотр. Я побежал прямо утром, я еще 5 утра встал, доехал до Волкова там на Троещине, зашел, ну и давай там проходить, а там маразм.
А что там было? А вот те люди, которых ты там увидел, они хотели?
Да, там были люди, которые были мотивированы, они шли сами, самостоятельно пришли в военкоматы, а ей были те, которые не мотивированы.
Ну, это был 2014 год?
15-й.
Какой месяц?
После Дебальцева, это вот как раз Дебальцев бои были февраль, март, и вот уже в апреле я попал, потому что я прошел в феврале, по-моему, если не ошибаюсь, или в январе, или в феврале прошел медосмотр, и все равно у меня не были решены до конца семейные вопросы, я военкому сказал, дайте мне неделю, там две, я решу все эти вопросы, и это, а он мне говорит, сразу завтра поедешь. Я понимаю, что это очень круто, но у меня, ну, как бы дети маленькие, и я должен был хотя бы это. И он говорит, окей, там, я говорю, я сам приду. Ну, вот честно, приду, и там, если это, вы там переживаете. Я слово сдержал, я пришел, как только решил все вопросы. Вот. Но там внутри был такой странный момент. Ну, то есть, есть ребята, такие поток патриотов, ну, такие упоротые, вот, ну, вот вообще, вот, все, они на войну идут. Вот, они идут, они выпрашивают, они говорят, да пиши здоровый. Я тоже так делал. Там у меня, например, у меня со спиной всегда, ну, как бы не очень хорошо там. И, ну, еще там, ну, какие-то моменты, и я говорю, здоровый, здоровый. А психиатр вообще не хотела допускать. Она говорит, не может быть. Там бабушка такая, ей 90 с чем-то лет, и она говорила... Из Крыма, говорит, ты что, махнутый, ну, что, почему ты...
А что ее удивило?
Во-первых, она говорит, в Крыму так хорошо. Я, ну, психанул, ключи достал и говорю, вот давайте я вам сейчас свои ключи отдам из квартиры в Евпатории, а вы мне свои отдавайте, едьте туда, живите там сколько хотите, вот в том мире, радуйтесь, наслаждайтесь, ну вот как бы это. Я говорю, напишите мне, что здоровье, я уйду, я больше не хочу с вами разговаривать на эту тему. Она очень как бы пропагандировала русский мир. Вот реально в военкомате сидит человек и пропагандирует, и она сидит ребят, как бы, ну, говорит, там страшно, там убивает, там горе, там это братоубийственная война. И вот это все вот глупости, вот это все рассказывают. И люди, я представляю, почему у военкоматов срыв мобилизации был.
Просто их сидели. Потому что сотрудники военкоматов.
Сотрудники, да. Я, если честно, психанул, очень сильно психанул. Я пошел к военкому и говорю, слушайте, у вас что-то не в порядке. Говорю, у вас, извиняюсь, вот это сепары сидят. Они сидят, ребят вот отговаривают от войны. Я говорю, я сам, ну, как бы, ну это не нереально. Вот, не знаю, что с ней там сделали, но, говорят, она еще там до сих пор всех отговаривает, потому что специалистов нет. Также и на войне не было специалистов. Вот, а ребята были разные. Одни были мотивированы, а другие были такие, знаете, им было безразлично. Вот, видно было сразу, что это не туда и не за тем они пришли. Вот, или сами их как бы притянули за силу, я не знаю.
Ну, хорошо, что после военкомата, куда ты попал?
После военкомата, это была тоже и трагическая история такая. Так как у меня есть водительское посвящение танкиста, есть навыки вождения. Хотя у меня, когда я получал водительские на срочной службе на танкиста, водитель-механик третьего класса, у меня не было прав вообще на вождение. Ну, то есть, вот такая армия была, что ты вообще... Я в технике ничего не понимаю. И меня отправили управляют танкисты. Вот. И то это там тоже там своя. Ну, и я попадаю, меня везут тридцатку. Это в Ривне там где-то. Везут тридцатку. Там, оказывается, у меня нет прав на тяжелую технику, а права на танк есть. Ну, маразм опять, он зашкаливает. Они отправляют меня назад в Киев. Я прихожу вечером домой к жене, она говорит, а ты устал уже? Ну, ты можешь туда уехать? Вот, и утром я уже возвращаюсь опять в воинскую часть, в распределение, и уже нас там, и нас возили тоже там сутками туда-сюда, отправляют в Полтаву. В Полтаве, наконец-то, мне нашли место. Слава тебе, Господи, пристроили. Но я был не в восторге, потому как оказался в связистах. Ну, во-первых, это новая специальность. Не, вообще мне нравятся новые специальности. Еще какую-то. Но это, я думал, что это очень безопасно, как бы, а я хотел посмотреть вот там, где потяжелее, где пострашнее. Вот. Ну, потом я уже понял, что не все так легко, и связист это тоже не просто сидишь на телефоне. Это надо и пройти, и проложить кабель. И ребята мои, которые погибли, подорвались. Ромка с Богданом, например. Рома погиб, а Бодя остался без части ноги. То есть,
а вот эти ребята, они откуда?
Богдан здесь, Чернигов, но он сейчас уже тут в Киеве. А Ром он из Винницы. Остались дети, вот, парень вообще от Бога. Он без высшего образования. Таких, как я, с высшим образованием, там вообще было единицы, но этот человек, он ничего, ну, как бы, он просто как водитель был, он там на это, но он умел паять технику, я этого не понимаю, честно, я не близок. Он умел даже перепрошивать, у нас современные там были уже способы радио, передачи, и он перепрошивал даже эту технику, там надо было менять эти, вот, и вот он все это понимал, это надо построить правильно тарелку, чтобы, ну, как это, то есть он настолько понимание было, это было, ну, очень, этот парень погиб, я помню, как мы с ним заезжали в сектор, вот, в машине, и когда он погиб, я, честно, рыдал, просто ехал, рыдал, как мальчишка какой-то, и мне было, ну, тяжело, очень хороший парень, и жалко, что такие именно уходят. Вот. На войне, в принципе, потом меня еще перекинули в другое подразделение, я очень несогласный, вот, не люблю, я люблю независимость в любом проявлении.
Даже в армии?
Даже в армии. Я люблю подчинение, четкую субординацию, я понимаю это все, но мне должно, я почему не люблю курить, например? Это зависимость, я ее ненавижу, я люблю независимость, во всем она должна быть у меня. И вот первые полгода я просто наслаждался, я от всего, я просился на позиции, я ездил, я там, ну, вот все, что вот как бы, а потом уже начинал уставать. Ну, и как только к тебе отношение меняется, я думаю, из этого часто деморализуются ребята тоже. То есть и командир, там у нас был такой, как выяснилось потом, он, по-моему, заведовал какой-то тюрьмой, и он каждый как-то нас построил, а я еще так философски к этому отнесся, он говорит, вы знаете, что война для вас и армия — это способ стать другими людьми. А я так философски подошел и так, ну, размышлял, даже пост какой-то написал про это, а потом мне ребята говорят, да он просто с нами как с зэками разговаривает. Мы честно, ну вот настолько как бы парадоксальные вот такие моменты.
2014-2015 годы, вот насколько я помню, да, это время таких стереотипов очень распространенных, особенно в отношении крымчан. Вот спрашивали ли тебя о твоей мотивации? Что ты на фронте делаешь? Ты же крымчанин, да? Вот как-то женщина в военкомате, да? Да. Вот были ли такие вопросы уже там?
Да, да. И, ну, как бы ребята... Ребята вообще очень, ну, восторгались. Ну, вот я, ну, с уважением относились. Это очень было приятно, потому что... Плюс я еще принципиально разговариваю, ну, учусь разговаривать на украинском языке, потому что я 5 лет назад только попытался перейти, и вот стараюсь еще дальше совершенствуюсь. И когда я разговаривал, они были удивлены, что... И они говорят, откуда? Один там говорил, Зёма, ты откуда? Я даже не знал, что такое Зёма. Я не мог понять, что это жаргон. Это еще... А он говорит, ты откуда? Звитки. Я говорю, ну, из Евпатории. Он говорит, Евпатория, ну, Одесса. Я говорю, ну, Крым. Крым, так Крым оккупован. Ну, там, и вот в таком формате. То есть многие, как бы, для многих я был как бы примером. Вот. Плюс я очень патриотически настроен, очень патриотически. Я не позволял. У меня, например, были там в подразделении ребята, которые говорили, я за красную тряпку, там, вот эту коммунистическую, я бы перешел на ту сторону. Ну, я ему объяснял, чем отличаются люди ЛГБТ от такого, как он. Вот. И он очень обиделся. У меня потом это, я так понимаю, Это он меня к комбату носил, газетки эти все распечатывал, где про меня писали какую-то статью там на день рождения как-то, и он отнес, и там типа этот, и комбат меня тогда разжаловал и отправил во вторую роту. Ну, типа, ну, еще были примеры, там, причины, я очень много требовал. Я знал, что волонтеры нам возят, да, помогу, да, какую-то помощь, да, все. Нам нужны были гвозди, нам нужны были молотки, пилы, нам нужны, ну, мы постоянно себе делали блиндажи, мы переезжали с позиции. Мы что-то делали. И это элементарно, брус нам нужен был. А он говорит, идите в лесопосадку, и я считаю это воровство. Ну, это, ну, как достояние всего народа. Я понимаю, что война, и надо как-то это... Ну, нельзя, ну и все равно. А я знал, что в штабе секторе есть. И оборудование, и все. Я заставлял этого человека, ну, как бы мотивировал. Но он не слышал. Вот. Ну, тогда я публичный пост написал в Фейсбуке, и я так понимаю, кто-то из генштаба это прочитал. И дали ему очень... А он мне отдал, само собой. И отправил меня во вторую роту. Ну, а там оказались такие ребята с 40-го батальона, с Дебальцева. Почему я... Меня и Дебальцева это подбило. Я когда видел вот бои, вот... Иловайск, он еще в Крыму был, у меня он... А вот когда я уже был тут, и Дебальцево, я уже видел, какие вот, ну, идут, я уже все. И вот я с этими ребятами познакомился. Одесса, Саша, Вадик, Стрелец, Валики, ну, это, ну, вот все ребята, вот, ну, там много ребят, которые, они реально... Это вообще просто, это кумиры мои, честно.
Напомню, что гость нашей студии Сергей Викарчук, ветеран АТО, да, тогда это называлось еще АТО. Мы, я также напомню, 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, звоните. У нас есть звонок. Доброе утро, говорите.
Доброе утро, господа. Вопрос такого характера. Как ваш гость думает, почему... нашлись масса добровольцев для войны в Донбассе, а ни одного добровольца военных действий не проводилось в Крыму. Неужели для Украины Донбасс важнее, чем Крым? Как он сам по этому поводу думает? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Да.
Ну, мы все были участниками в Крыму. Мы все понимаем, что это было, как это было. Мы все сидели на пороховой бочке. Мы еще никто не умел воевать. Я же не военный профессиональный. И военный, я знаю, мы общались с военными. Мой военный билет всегда лежал вот здесь. Вот. Я говорил воинским частям, что дайте мне форму, автомат. Уже не просил бронежилет, каску. Я говорю, дайте мне автомат и форму, и вот мой военный билет, пожалуйста, возьмите. Потом, когда пропадать начали люди, вот, когда я уже понял, что это становится небезопасно. В Крыму мы не могли бороться. Армия была обездвижена, им не давались приказы. В милиции тогда... Я очень хорошо как бы пытался с ними тоже. В нашем в Евпатории... милиция. Они держались до последнего. Они, кстати, хорошо держали оборону, и их штурмовали сильно. И они отстаивали. Но они, вот это, как это, импотентное такое проявление было, когда воинские части говорят, приедьте, пожалуйста, там какие-то, ну, странные люди. Ну, мы все помним эти события. Воевать не умели. Просто не умели. А уже на Донбассе начали вот набивать лбы, кулаки, зубы где-то. И вот это все, мы через потери, через 13 тысяч человек. В Крыму тоже были бои какие-то, но это были не бои больше, а это было сопротивление, протесты. И я физически могу противостоять, только если я легально. Я не могу вот так вот... Я не имею никакого права морального. Вот, например, меня как-то агитировал, как потом оказалось, это такой парень, агент ФСБ, такой себе Артем Дудаев, как он себя там называет, и он меня агитировал подорвать отель Санкт-Петербург, и говорил, что там боевики ДНР, и он мне, а потом оказалось, что он уже даже это признал, его в Луцкое СБУ взяло, и он это все рассказал, что он занимался такими вещами, и... Я сказал, что я, ну, протестую, я такими вещами не буду в Крыму заниматься. Ну, если будет полная боевая обстановка, меня призовут в это, в подразделение, я буду выполнять. Ну и вот всех ребят, которые действующие военнослужащие, можно было спросить, многие были готовы. Вот, но просто не было приказа сверху.
Но здесь еще нужно понимать, да, как все выглядело и как действовала российская армия в этот момент.
Я помню, да, и как они сидели.
Они были без опознавательных знаков, во-первых, во-вторых, они окружили воинские части, но перед собой выставили гражданских.
Да, и мы и плюс это все было как бы и шел информационный вал, что переворот, хунта, едут постоянно автобусы с бендеровцами, фашистами, какими-то постоянно вот этот бред. Мы все не знали, что правильно делать. Да, мы патриотически настроены, но мы не знали, как правильно поступить. Я, если честно, вот, я отстаивал такую позицию. Военные должны стрелять. Как только идет наступление на воинскую часть, постовой должен открыть верх и потом на поражение. Вот, к сожалению, такого даже приказа сверху не дали. И это можно у любого военного, действующего на тот момент, спросить, они подтвердят. У них не было просто элементарного приказа. То же самое и полиции, милиции тогда не давали приказа. Поэтому они заложники все оказались. И вынуждены даже были приступить закон и перейти на сторону врага. Их надо тоже уметь понять, этих людей.
У нас есть еще один звонок. Доброе утро, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот хотел бы у вашего гостя спросить, когда его, как сказать, с автоматом ждать на Перекопе, когда будет штурмовать Крым? Вот. И второй вопрос, какой из котлов ему больше понравился? Ну и с нетерпением ждем его в Крыму.
Ну, поблагодарить за такие формулировки.
Владимир, Владимир, я благодарю. Я с радостью встречусь в Крыму. Я даже адресок скину. И телефон запиши обязательно. Мы обязательно встретимся с удовольствием. В Крыму, не знаю, я очень жду этого дня. Я бы сейчас даже выехал, если бы ты тоже был такой смелый, честно. Вот, прямо сейчас. Но мы же понимаем, у тебя там прикрытие хорошее, Путин, войска. Поэтому будем ждать, когда вы там закончитесь, и мы придем по-нормальному. Вот, а котлы... Нет, я не участвовал ни в каких котлах. Я стоял в обороне. Оборона Мариуполя, и должны были быть тяжелые танковые прорывы, вот, и через реку Кальчик. Вот, мы как бы сдерживали этот натиск, и вот как бы...
Ну, вот там... В Мариуполе приходилось ведь общаться, да, не только с военными, да, но и с местным населением, например.
Да, у меня очень хорошо с этим получалось. Я, имею высшее образование, да, как бы не образованный, так, скажем, человек, и я коммуникационный такой, умею общаться. Я общался в местной школе, с Сартанянской. Я даже преподавал детям, азы, там мы общались элементарно, просто разговаривали, проводили спортивные мероприятия, вот так же на Покрову у нас были мероприятия, очень патриотические местное население. Это же те же самые крымчане, которые, греки, которых переселили еще во времена, когда Сеч упразднили, а потом с Крыма выселили. Там даже музей Сартанянский, есть карта Крыма, и откуда все они приехали. Вот. Часто, мне не встречались люди, но говорят, что там даже люди на урумы, на крымско-татарском языке разговаривали, греки. То есть вот такие даже есть. Люди пытались всячески показать себя, проявить. Кто-то флаги вешал, кто-то аккуратную наклеечку, кто-то просто выкрашивал сине-желтый. То есть люди хотели проявить. Но больше переломный момент был в одной ситуации, это чуть-чуть до меня, была, кажется, какая-то процессия, то ли похоронная, то ли какая-то большая процессия, и сепары просто обстреляли эту похоронную процессию, убили, по-моему, до 20 человек, вот, минометом попавшие туда, и местное население, оно, тоже адекватное, оно поняло, откуда прилетело, и это стало переломным очень, потому что до этого они были еще такие вагалысы, то есть не знали, кто за кого. При мне очень много людей было патриотически настроено. Я всегда себя вел очень культурно. Я никогда в магазин, например, я не заходил с оружием. Это правило железное. Плюс у них там даже и написано, что не входите в магазин с оружием. Я всегда вежливо, я всегда говорил. То есть я как клиентоориентирован. У меня свой бизнес, да, там, и я знаю, что такое клиентоориентирование. И я... Человек обращается ко мне на русском языке, я говорю с ним на русском языке. Человек говорит со мной на украинском, я буду говорить. Если я первый, я буду стараться на украинском. То есть, но и если человек человек не может, я перейду. То есть для меня никакой проблемы нет. Я не насильственно там пришел и очень жестоко я, ну, был жесток по отношению к нашим сослуживцам, которые некорректно себя вели по отношению к местным жителям. Вот. Я, ну, тоже это не люблю, и поэтому я сурово с ребятами на эту тему разговаривал в разных формах. И я, ну вот, очень, я принципиально считаю, мы пришли туда защищать. То есть защищать, даже если он плохо настроен, это понятно, его надо как-то там изолировать, не знаю, или не общаться с ним, но ты пришел и с другими людьми пообщайся, ты получи всю информацию. И вот мы получали информацию, как и в Мариуполе. Я встречал машины с крымскими номерами, вот, я встречал местных там в вышиванках, кто-то ленточку, парень идет с телефоном, у него там трезубец, он пытается показать. То есть я так понимаю, это старшее поколение, которое в совку выжило, вот, и оно пытается реанимировать вот этот их мир. А вот молодежь, она уже хочет жить дальше, они хотят развиваться. И они уже были, они по-другому были, себя проявляли. Вот, не знаю, зачем нам идти в тот старый мир, который уже выцвел, так сказать, но... Такое.
А крымчан много ли ты там встречал вот среди военнослужащих?
Среди, даже в моем батальоне было до 5 человек из Крыма. Я старался, вот когда волонтерку нам передают, даже из Крыма мне передавали часто, и я ее пытался распределить сначала по крымчанам, а потом я, ну, по своему подразделению, и потом уже раздавал всем. Например, у меня там турникеты вот эти кровоостанавливающие передали штук 28. Я бегал по всему, нас вывели с сектора, и мы стояли в Шерлане, там, на учениях, и я бегал по всей бригаде, искал, кто крымчане, чтобы я именно им хотел отдать, это как бы, вот, и... С Ялты был, вот киборг Железяка реально в аэропорту хорошо бился, он с Бахчисарая, с Ялты парень в разведке был, потом еще у нас полковник был с Перевального, вот, ну и там еще ребята были, как бы, мы даже многие друг друга сначала не знали, но я носил шеврон, Крым на нем написано. Вот, это мне как бы оберег дали ребята, которые, когда я шел на фронт, и он мне, надеюсь, он мне помогал, как бы, надеюсь, это он, и ребята видят Крым, а как ты Крыму связан, ну, типа, как привет, я, ну, и тут мы начинаем разговаривать, да, вот 5 человек было таких ребят, вот, и мало... по отношению. Донецких было больше, луганских. Вот. Ну, как бы... Я слышал историю о том, что не пускали наших крымских сначала, потому что, ну, типа, недоверие было, еще что-то. И как-то... Ну, не знаю. Эти ребята и сами нашли способ прийти.
После того, расскажи о том, как ты уехал оттуда и возвращался к мирной жизни. Вообще, насколько сложно было?
Да, я отслужил ровно год и 9 дней своей службы. И я, честно, вот первые полгода я наслаждался службой во все проявления, то есть это... А потом мне уже стало тяжело. Тяжело, я начал уставать. Нас не выпускали с позиции. Мы сидели в этих землянках, в этих блиндажах. Мы не видели людей. У нас не было социализации вот этой вот элементарной. Мы не могли... А и когда я уже выходил, ну, конечно, некрасиво по отношению таким, как мы, нас отпускали, нас построили вот так вот всех, там мешок с нашими вещами, обыскали нас, военная прокуратура или полиция, или СБУшники, я не знаю, они нас обыскали, как будто мы, ну, я понимаю, потому что могли с собой оружие какое-то взять и все, или там какие-то боеприпасы, вот, обыскали нас, сказали, где автобус, и отправили. То есть никто там... приветственного слова, по-моему, даже никакого не было. Ну, это просто слово благодарности, что вот, ребят, спасибо, что вы послужили стране, вот, сделали там свою работу. Вот, у каждого своя была там. И ничего такого. Просто посадили в автобус и едьте домой. Вот это как-то так было обидно немного. И вот как зашел на вокзал, стою на кассе, покупаю билет, и рядом мужчина там говорит... А я весь, ну, воняю дымом таким, грязный он, все, ну, вот, это вся форма, ну, я с земли просто вышел. Он говорит, ты точно с войны вышел? Я говорю, да. Он говорит, откуда? Я говорю, из Евпатории. Он говорит, а я тоже. Вот, я такой, ну, вот просто цивильный человек, и он говорит, он тоже из Крыма. И вот, ну, это меня так подбодрило потом. Я когда приехал уже домой, Вот, я начал как бы, я не знал, чем заняться, и, ну, я вернулся на прежнюю работу, вот, но там было не так активно, и, ну, благодаря, наверное, другому человеку, там, который меня пригласил в свою компанию, я много работал, много, и это меня отвлекло, вот, и, ну, было так смешно, то есть сидишь такой вроде бы в рубашке, да, в галстук какой-то там, этот, в пиджачке сидишь, а вчера ты сидел в грязи, вот, ты не мылся целую неделю, у тебя черные пальцы такие были, вот, или ты ходишь с этим автоматом вот, где-то, или там, ну, то есть это так, ну, как-то парадоксально, то есть ты только что, как так, ну, вот для меня это было как-то до сих пор парадоксально. Вот только что ты сидел с автоматом, ты что-то делал, и тут ты уже сидишь такой чистый, и люди никогда тебе не подумают, что ты где-то был, что-то делал там, вот, и как ты себя обозначить, ну, я не знаю, вот, ну, и благодаря работе вот эта социализация, я был в интенсиве большом, и я фактически быстро прошел адаптацию, я считаю, вот, часто говорят ребята там звуки, ну, было сначала необычно, то есть какие-то там, ну, типа в метро едешь, и оно такое, что-то, тут есть такое что-то, но чтобы так вот критично, я не чувствовал. Ну, я и особо, у нас оборона была, у нас не было полных боевых действий, вот, что меня не, ну, как бы, и мы аккуратно, они аккуратно были, мы аккуратно были, да, они нас уничтожали, мы их, но это, ну, это просто оборонительная больше работа, как бы.
Земляки передают привет. Вот пишет пользователь Юрий Дис. На этом человеке держался весь туристический бизнес в Евпатории до российского вторжения в Крым. Это мой земляк. Пишет он.
Спасибо.
Да. С нами на связи еще один земляк, да, если можно так сказать, Евгений Лишан, корреспондент Центра журналистских расследований, это крымское издание, которое переехало в Киев после российской аннексии Крыма, и Евгений Лишан тоже служил, был на войне, об этом он написал, есть серия материалов, которая вышла на сайте «Нигилист», очень интересно, там в нескольких частях. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Евгений, расскажите о мотивации. Вы попали на войну в 2014 году. Расскажите о том, как это происходило, как повестку получили. Кого видели в военкомате? Вот Сергей рассказывал, что в военкомате были такие демотивирующие даже сотрудники, которые пытались отговорить от того, чтобы идти на войну. Вот расскажите о том, как это было у вас.
Ну, что касается мотивации, то я своими глазами видел Майдан, а потом в марте как раз на референдум съездил в Крым, посмотрел, что происходит там, вернулся, почитал новости, понял, что на Донбассе будет, если не то же самое, то еще хуже, ну и пошел в военкомат становиться на учет, потому что я вообще на учете не стоял. Вот. Мне сказали, что когда я понадоблюсь, меня вызовут. Вот. Вызвали аж летом. Поэтому я попал в третью волну. Причем меня вызывали каким-то дополнительным способом. То есть до меня, за день до меня отправили около 400 человек основной мобилизации. А я попал в какую-то небольшую группу довеска. В военкомате все было очень по-деловому. Напоили кофе, очень сочувственно на меня смотрели. Вот, ну и вперед. Вот, в учебку. Вот так.
В учебке по какой специальности вы проходили обучение?
Это было забавно. Мне предложили на выбор номер обслуги гранатомета и наводчик оператора боевой машины пехоты. Ну, я подумал и пошел в наводчики операторы. Меня готовили на БМП-1, а на войну я попал на БМП-2, то есть пришлось переучиваться фактически на ходу в бою. Вот так.
Мы сегодня говорим о крымчанах на войне, которые воюют за целостность Украины. Евгений, встречали ли вы земляков вот там, вот на фронте, да?
Земляков на соседней позиции, да, был один парень по прозвищу Татарин. Его называли. Он действительно крымский татарин, и он, да, он воевал.
Расскажите о том, сколько вы служили, сколько вы там находились в зоне боевых действий?
Год. год, за вычетом пары отпусков и госпиталя. Это был год с сентября 14 по сентябрь 15 я был в АТО.
У нас здесь был звонок от слушателя, который спрашивал, когда можно будет крымских, украинских воинов увидеть в Крыму снова. Есть у вас?
Ну, я на всякий случай туда в частном порядке ехать не стану. Поэтому как освободим Крым, тогда...
Зайдем.
Или в процессе освобождения, если повезет, или после него.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан. Напомню, что его историю, да, как проходила служба, как для него проходила эта война, можно почитать на сайте «Нигилист». Там в нескольких частях очень подробно сам Евгений все описал. Также напомню, что мы беседуем в студии с нашим гостем Сергеем Викарчуком. Итак, мы приблизились уже к мирной жизни, да. Я уже цитировал комментарий одного из наших слушателей, который вас узнал, да. Чем занимаешься сейчас вот, в мирной жизни? Тем же туризмом?
Тем же самым, да, занимаюсь туризмом, и мне очень приятно, честно, я слышу часто коллег, что отмечали, раньше я не замечал как бы позитива, вот, а сейчас часто слышу вот этот позитив, и он меня очень бодрит. Сейчас я тоже занимаюсь туризмом, у меня свое туристическое агентство, я помогаю друзьям путешествовать, вот, официально. То есть, как бы, все налоги плачу, он недавно заплатил 6 тысяч, вот, все, как бы, вот, и мне это очень нравится, но я еще себя ищу, я еще хочу чем-то заняться, ну, что-то, не знаю, чем-то, вот, ну, в свободное время я в театре играю, в ветеранском нашем театре, вот, и еще вчера, кстати, было у нас выступление, 12-я ночь, языком оригинала, Шекспир, вот, у меня Герцог Арсина, я там роли играю, и кроме этого я занимаюсь, ну, разной лоббистской работой, это помогаю ветеранам открывать свои бизнесы, помогаю им развиваться, чтобы они, как бы, могли, ну, и я еще очень много, как бы, вот, например, я сейчас собрал с моими друзьями 45 имен погибших воинов из Крыма. Вот, я пытаюсь за все это время, хочу написать книгу, ну, книгу памяти наших воинов, и думаю, что, ну, где-то мы будем обговаривать, как это все будет, и плюс я еще не все имена знаю, потому что вот ребята мне действительно, некоторые ветераны скидывают имена по позывным, я проверяю, действительно есть вот такой человек, действительно с ним служил, вот, и... Ну, это как бы свободное. Да, в основном это туризм, вот то, что кормит мою семью, меня. И в свободное время это театры, и это лоббистская работа, и вот помощь нашему бизнесу, и как бы... И вообще я пытаюсь везде, где есть слово «Крым», влазить и говорить об этом. Вот даже выстава, в которой я вчера выступал, там у нас есть приветственное слово, да, и я всегда говорю, я Сергей Викарчук, евпаторийский, я крымский украинец. Вот первое, вот это то, что... Я везде это говорю. Я принципиально, где бы нельзя, ну, где бы можно было бы вставить слово «Крым», я это всегда делаю. То есть это вот основные векторы, чем я...
Вот. Вот если сравнить тебя до войны и после, вот говорят, война очень сильно меняет человека. Правда ли это?
Я себя не вижу, а вот... Не, у меня есть, наверное, тверже стал в чем-то, в каких-то увереннее стал. И, ну, это и не только война, это же и, может быть, еще и в жизни дальше, как бы я преодолел, например, я перестал на кого-то работать, да, я стал сам на себя работать. Я наконец-то, вот я, это моя мечта была, быть не опять независимым. И да, и жена говорит, что я изменился, что я стал суровым, и, я, может быть, здесь очень, ну, как бы, ну, в жизни, я не знаю, я себя не могу так оценить, но все говорят, друзья, что я стал суровее, вот, жестче в выражениях. Ну, и, если честно, у меня есть опыт теперь, я знаю, как разговаривать с кем, и у меня действительно страхом стало меньше вот этих неуверенностей. Это стало, как бы, ну, точно ушло. Ну, и все люди боятся чего-то, но вот эти вот моменты, они точно ушли.
Следишь ли ты сейчас за тем, что происходит вот там, на линии разграничения, за процессом разведения войск? Что,
да.
Что можешь сказать по этому поводу?
Я разговариваю с нашими крымскими воинами, там сейчас на месте. Они демарш готовят, они не готовы, они не хотят. Вот они просто, они... Ну, я сам помню, что на позициях, вот где погибли, на моих позициях погибли ребята, там у нас вот это место, оно святое. А теперь выходит, мы должны... А придут вот эти вот... И они будут что, танцевать на их могилах? Ну, что... Ну, то есть как... Ну, я не очень понимаю. Я согласен, что мы должны договариваться, мы согласен, что нам нужно политическое решение. Я понимаю это все, но... я понимаю, что мы должны еще раз дать шанс Будапештский, еще какой-то на... подписать документы. Еще раз мы. И, ну, потому что та сторона не хочет пойти, да, навстречу. Ну, я готов был бы, но мне тяжело тоже признать, что вот на могилах моих братьев, которые там погибли, будут танцевать эти уроды. Но я с этим не могу. Я реально разговаривал вот недавно с Андреем Шадрин. Он тоже из Феодосии, и он сейчас воюет. Он говорит, они против. Они все против, и они, грубо говоря, у них даже командование спрашивает, будут ли они готовить демарш вот по этому поводу. И они сказали, да, мы не согласны. Вот мы не хотим. И я ему говорю, а если... Ну, я вообще как бы человек... четкая субординация должна все равно быть. То есть это же... Я у него спросил, ну, это же ответственность, тебя могут, ну, посадить, как бы, ну, имеют право за это. Он говорит, да, имеют, но мы не уйдем, типа... А я говорю, а если все уйдут, и вы останетесь, вы будете просто... Ну, там же вся проблема в том, что слаженность. Один воп, вот, и они все стоят, и они друг друга прикрывают. То есть, когда идет огонь щильный сюда, эти могут отвлечь, эти могут отвлечь. И тем самым можно... А если они уйдут, и они одни останутся, если все... Вот, он говорит, мы все равно будем стоять. Мы все равно...